Мы с вами продолжаем рассмотрение книг Нового Завета. И сегодня, как вы знаете, мы подошли к первому посланию Иоанна. Первое послание Иоанна, как и второе и третье, было написано учеником Иисуса Христа Иоанном. Иоанном, который, кроме этих трех посланий, написал еще две книги. Это свое Евангелие, Евангелие Иоанна и книгу Откровения. В общем, 50 глав были написаны Иоанном. И когда мы смотрим вот на этого ученика Иисуса Христа, Иоанна, как-то по-разному он нам предстает, когда мы смотрим, как он показан в Евангелиях, и когда мы смотрим на него, когда читаем его книги. Как-то вроде бы по-разному он представляется нам в тот момент, когда он с Иисусом Христом находится, и вот теперь, когда мы читаем то, что было написано им самим. Вы помните, как он представлен нам в Евангелиях? Мы читаем, он вместе со своим братом Иаковом называется «сынами грома». Уже это название, которое определяется к ним, показывает, что, видимо, он был довольно эмоциональным, видимо, он был довольно такой громовой. И один из таких моментов, когда это особо было проявлено, вы помните, когда они пришли к Иисусу Христу и говорят: «Господи, давай огонь с неба спустим на этот город, пусть попалит их». Вот так он представляется, вот такая его характеристика, чем-то, может быть, на Петра похож. И Петр был такой вот эмоциональный. Но когда мы читаем его книги, особенно вот когда мы подходим сейчас к первому посланию Иоанна, совсем по-другому он нам представлен. Совсем по-другому мы представляем человека, который написал эту книгу, который написал это послание. Любовь. Это его тема. Любовь к братьям, любовь к людям. Это то, о чем он пишет, это то, что он считает особо важным. И это нам показывает, как меняет Господь человека, как меняется человек от общения с Иисусом Христом. За тот период времени, когда он был с Христом, когда он ходил вместе с ним вот этими тропами, Галилею, Иудею, как меняется человек, когда он в общении с Иисусом Христом. И когда вот он пишет эти книги, свои послания, и вот это первое послание, которое было написано им, уже достаточно в зрелом возрасте. Считается, что где-то с 80 по 85 годы, может быть, в этот период нашей эры или после Рождества Иисуса Христа была написана эта книга. И этот человек, Иоанн, он уже пожилой. К этому времени уже, наверное, большинства апостолов не было в живых. Он пишет эту книгу, книгу о любви. Может быть, не зря православные как-то по-особому относятся к Иоанну. Считается, что католики больше любят Петра, потому что считают, что он был первый папа. А православные Иоанна больше любят, потому что о любви пишет, о милосердии. Ну, мы, баптисты, как обычно, апостол Павел нам ближе, потому что о вероучении пишет. Ну, это такое распределение. Мы понимаем, что каждый из них сделал свое дело, каждый из них был избран Господом, и каждый из них был избран для того, чтобы написать это слово, которое осталось для нас сегодня. И мы читаем с вами, открываем это первое послание Иоанна, и видим то, что Господь желает сказать нам, видим то, что Дух Святой хочет передать нам через эти слова. Нужно сказать, что вот эти книги Иоанна, которые так как бы делятся на три части. Это Евангелие Иоанна, потом идут послания, три послания Иоанна и Откровения. Каждая из них, видимо, по замыслу Духа Святого и по замыслу самого Иоанна, они затрагивают, с одной стороны, общую тему, это божественность Иисуса Христа. Но с другой стороны, когда мы смотрим в совокупности эти три книги, тогда мы замечаем, что в Евангелии Иоанна вот эта тема божественности, она показана в жизни Иисуса Христа, здесь, на земле. Он описывает Иисуса Христа как Сына Божия. Вы помните, мы касались Евангелия Иоанна, и это одна из важнейших тем этого Евангелия – божественность Иисуса Христа. Он показывает нам Иисуса Христа, который был Словом когда-то, и это Слово было у Бога, это Слово было Бог, и потом Слово стало плотью и обитало с нами. И через все свое Евангелие он показывает, это то Слово, это Бог, который пришел во плоти. То есть его цель, цель Евангелия, это божественность Иисуса Христа в жизни Христа, в смерти Его, в воскресении. Это как бы божественность, которая в прошлом для нас показана. Когда мы касаемся посланий Иоанна, и вот в частности первое послание, которое мы будем рассматривать, та же тема, тема божественности Иисуса Христа, но ударение уже на настоящее.
ударение на жизнь христианина, ударение на нас с вами, когда мы в настоящее время живем, мы познали Иисуса Христа как Господа и как Бога. И вот теперь Иоанн показывает, что значит божественность Иисуса Христа в учении нашем и в жизни нашей. Он будет показывать вот эту необходимость общения с Богом через Сына, с Отцом через Иисуса Христа. И вот эта тема божественности, она становится для нас сегодняшней реальностью. Она становится для нас не чем-то просто богословским, отвлеченным, а мы читаем это послание и видим, как мы можем в жизни переживать то, что это Господь наш, то, что это Бог наш, как в жизни мы можем иметь общение с Ним. Ну, конечно, если мы будем касаться книги Откровения, третья книга Иоанна, и там тоже божественность, там тоже господство Иисуса Христа. И только ударение уже в будущее делается. Ударение делается на последнее время, тогда, когда мир закончит свое существование, когда вся вселенная преклонится пред Богом Иисусом Христом, когда вся вселенная признает Его божественность и Его господство. Поэтому вот таким интересным методом Иоанн строит свои книги, таким интересной системой он показывает нам вот эту главную тему свою – божественность Иисуса Христа. Мы можем сказать, что одна из причин, по которой он пишет свое первое послание, это была историческая причина. Это была причина появления очень большого заблуждения первого века, которое называлось гностицизм. Гностицизм – это было философское заблуждение, которое Иисуса Христа представляло неправильным образом. Очень много искаженного представления внесло это учение в отношении Иисуса Христа, и в отношении Его божественности в том числе, и в отношении Его человечности в том числе. И когда вот это заблуждение начинает развиваться, Иоанн, как раз видя это заблуждение, он пишет свое послание, указывая на эту опасность. И мы будем немножко касаться, когда в 4 главе он говорит о духе Антихриста, который появляется. Это как раз ударение вот на то заблуждение, которое в то время существовало, которое не признает свидетельство Писания об Иисусе Христе, которое в искаженном виде представляет личность Иисуса Христа. Таким образом, когда мы касаемся вот этого первого послания, давайте перейдем уже к самому тексту и пройдем по этим 5 главам, которых Иоанн показывает нам эту тему. Первая тема, которую мы можем найти, мы можем назвать ее «явленная жизнь». И эта первая тема мы находим в 4 стихах 1 главы. 4 стиха 1 главы показывают нам эту явленную жизнь. Апостол Иоанн вот в этих 4 стихах, он как бы показывает эту жизнь Сына Божия, которая была, с одной стороны, открыта, она была явлена, она была разделена, то есть дарована всем. И в-четвертых, эта жизнь стала радостью. Давайте посмотрим, каким образом он нам показывает это. Самый первый стих я хочу прочитать, послание. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни». Посмотри, как он начинает свое послание. Вообще Иоанн – это замечательный писатель. Берем мы или его Евангелие, или Откровение, или вот эти послания – мы понимаем, что Дух Святой действовал, мы понимаем, что это богодухновенное Писание, то есть Дух Святой управляет авторами, и они пишут так, как это угодно Господу, но Дух Святой, когда действовал на автора Писания, он не просто диктовал или как на кнопки нажимал, и авторы как печатная машинка печатали. Дух Святой особым образом действовал на личность человека, он действовал через его личность, он действовал через его разум. И когда мы читаем послание, когда мы читаем послание Павла или вот послание Иоанна, послание Иакова, мы с одной стороны видим, что это действие Духа Святого, и один автор писал, но с другой стороны, в каждом отдельном послании мы видим особенности автора, мы видим его личность. Мы видим, что Дух Святой не просто, как я говорю, взял ручку и писал, и этой ручкой был автор, но Дух Святой действовал на этого человека, используя его личность. И вот когда мы смотрим на Иоанна как автора, он просто как стихами пишет. И греческий язык, когда мы открываем и читаем, как оригинал пишет, это действительно, это поэзия настоящая. Он настолько красиво пишет, его греческий настолько красивый, что это очень доставляет большое удовольствие читать. И вот в первом стихе мы видим, что он начинает писать о слове жизни. И мы видим, что самый первый момент он говорит, эта жизнь была открыта нам. И он здесь говорит, что мы видели своими очами, мы рассматривали, руками нашими мы трогали. Эта жизнь была открыта. И здесь мы можем сказать, что он использует это слово, что было от начала. Нужно сказать, что во всей Библии только 3 раза используется это слово «начало». Вы помните Бытие 1.1, и там речь идет о начале творения Вселенной. 2-й раз мы находим это тоже у Иоанна, в Евангелии Иоанна, 1 глава, 1 стих. «В начале было Слово». И в этом случае начало имеется в виду еще ранний этап, еще до творения Вселенной, еще до начала начала, если можно так сказать. И вот здесь вот в 3-м случае мы тоже видим, Иоанн использует это слово «начало», и в данном случае, когда он говорит о начале в своем послании, тогда здесь начало новой жизни в Иисусе Христе, начало нового откровения, начало нового завета, пришествие Сына Божия, которое действительно дало начало всей истории человечества. И он говорит, что эта жизнь была явлена, эта жизнь была видима, осязаемая. Это не что-то было духовное просто. Гностики так настаивали, они говорили, что это явление Христа, это просто что-то в духе, это как вроде призрака, это не было ничего материального и так далее. Иоанн пишет, нет, это было реальное, он пришел во плоти, и мы не просто видели призрак, какое-то явление чего-то непонятного, мы не только видели, мы слышали, мы руками трогали, это было тело Иисуса Христа, которое было рождено в Вифлееме, Бог пришел во плоти, и Он говорит, эта жизнь вот таким образом была открыта Богом, через плоть человеческую. Бог особый план избрал для спасения человека, Сына Своего послать в этот мир. И не просто как ангелы, которые приходили в Ветхом Завете. Плоть нужна была, тело нужно было. Потому что послание Сына Божьего имело самую важную часть, это смерть. И для того, чтобы он должен был, для того, чтобы он умер, ему нужно было приобрести тело. И вот это тело этого человека, рожденного Марией, видели ученики. Дальше второй момент мы видим, он пишет во 2 стихе, «Ибо жизнь явилась». Эта жизнь была явлена, она была открыта. Если Ветхий Завет мы читаем, в Ветхом Завете мы находим обряды, которые были установлены, закон, который был дан Богом, и откровение Бога, оно было сокрыто. Сам образ скинии или образ храма, посмотрите, как Бог представляется в Ветхом Завете. Несколько завес, забор загорожен, человек заходит за забор, там еще одно здание находится, и завеса святилища. Если кто имеет право, он заходит за завесу святилища, там внутри еще одно помещение, и еще одна завеса, и туда только первосвященник может войти. И туда он только, когда входит, только вот там, над крышкой ковчега завета, в особый момент является слава Божия. Это указание нам, как Бог открывался в Ветхом Завете. Он закрыт, он где-то там в глубине, он где-то в тайне. Особым образом только человек, который является первосвященником, может войти туда и как-то приобщиться к этой тайне. Теперь Иоанн пишет, жизнь явлена нам, она открыта нам. То, что было в Ветхом Завете, теперь отменено, теперь все меняется. Бог явлен нам в плоти. И люди, которые общались с Иисусом Христом, они видели Бога, явленного во плоти. Уже нету забора, нету завесы, нету чего-то особого, такого странного, таинственного. Вот Он, Иисус Христос. Вот Он, явлена эта жизнь, которая теперь отдана человеку. И 3-й момент, который мы находим, это в 3-м стихе. Посмотрите, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Вот эта жизнь, явленная в Иисусе Христе, она теперь возвещается. Иоанн пишет свое послание, мы с одной стороны не знаем, кому он пишет. Павел конкретно писал, он писал послание в Ефес или в Колоссы, или в Рим, или еще какой-то церкви. Послание Иоанна, оно и не имеет определенного адресата. И в самом послании мы не находим, что Иоанн пишет той-то церкви или тому-то человеку. Это послание как бы направляется всем людям. Считается, что оно было послано вот тем семи церквям, о которых он писал в книге Откровения. Вы помните, он перечисляет эти церкви Малой Азии. Но по сути, когда мы читаем Евангелие, всем оно направлено. Каждый читает. Иоанн пишет, мы эту жизнь теперь вам возвещаем. Она пришла однажды с неба. Она пришла сюда на землю. И мы теперь, являясь свидетелями того, что мы видели, мы желаем возвещать всем. Для нас вот в этом уже мы находим урок. Мы, по сути, с вами занимаем местоположение Иоанна. Мы занимаем местоположение учеников Иисуса Христа. Да, мы не можем сказать, что мы, как Иоанн, осязали руками или видели своими физическими глазами Иисуса Христа, но в духовном смысле это произошло в нашей жизни однажды. В духовном смысле мы можем за Иоанном повторить вот эти слова о слове жизни, которое мы видели, мы однажды увидели Иисуса Христа нашим духовным зрением. Мы были слепые когда-то, но Он коснулся нас, и мы увидели Христа распятого. Мы услышали это слово истины. Мы буквально прикоснулись к Иисусу Христу. И теперь вот подошли мы к этому рубежу или нет? Когда Иоанн говорит, а теперь мы возвещаем эту жизнь. А теперь мы это послание пишем всем, кто услышит, всем, кто будет читать, и возвещаем эту жизнь, которой сами однажды стали свидетелями. И, наконец, четвертый момент вот в этом возвещении о жизни – это радость. Посмотрите на четвертый стих. Иоанн здесь пишет, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Он пишет о жизни Иисуса Христа, и он связывает вот эти два понятия – жизнь явленная и радость человека, который приобщается к этой жизни. И он говорит, я хочу вам рассказать об этой жизни. Я хочу вам о Христе рассказать больше, чтобы вы узнали. Для чего? Чтобы радость ваша была совершенна. Конечно, Иоанну было о чем рассказать. Он был этим любимым учеником Христа. Он возлежал на груди, написано у Христа, он всегда был рядом. В особые моменты Христос брал Иоанна с собою. Ему было о чем рассказать тем читателям, которые ожидали от него услышать больше об Иисусе Христе. И он делает это. Он говорит, я хочу вам об этом рассказывать, чтобы радость ваша была совершенна. И вот когда мы читаем это послание Иоанна, действительно, если мы вникаем в это послание, когда мы доходим до 5 главы, до последнего стиха, сердце наполняется радостью, радостью от того, как он показывает Иисуса Христа, как он показывает божественность Христа, что эта божественность доставляет радость человеку. Эта любовь, которая пришла с неба, она поселяется в сердце человека, и эта любовь начинает действовать, эта любовь начинает привлекать окружающих, и человек начинает любить братьев своих, и радость становится действительно совершенной. Когда мы дальше подходим, вот следующий раздел этого послания, это в этой же первой главе, с 5 стиха Иоанн начинает как бы следующую тему. И следующая тема его послания – это проверка нашего послушания, если можно так сказать. Вообще все послание делится на две части. И два основных заголовка можно поставить. Первая часть – это первая и вторая главы. Здесь он касается темы общения, общения с Богом Отцом через Сына Его Иисуса Христа. И вторая тема, это 3, 4 и 5 главы, это тема сыновства, тема, которая касается нашего положения. Мы дети Божии, мы сыны Божии. Что это значит и как мы должны это проявлять? И вот здесь вот мы, когда касаемся этого раздела с 5 стиха 1 главы и по начало 2 главы, вот здесь как раз он показывает, что для нас очень важно проверить свое состояние, потому что есть опасность в жизни верующего. Есть опасность в том, что он начинает заблуждаться, и он начинает думать себе, составлять какие-то принципы, а на самом деле это так не происходит. И вот мы можем заметить в этом отрывке, Иоанн три раза говорит, если мы говорим, он как бы показывает ситуацию вот этого христианина, который заблуждается, который говорит себе, ну вот так и вот так. И он показывает эти три ошибки, И следующим стихом показывает, как исправить это положение, как изменить вот это неправильное представление. Давайте мы коснемся вот каждого из этих. Первое, посмотрите, он говорит: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Посмотрите, первый вывод, который мы можем отсюда вывести. Есть такая ситуация, когда христианин думает, что он имеет общение с Богом, и он говорит об этом людям, окружающим, братьям, сестрам: «Я имею общение с Богом». А на самом деле он ходит во тьме. Это реальная ситуация, о которой пишет Иоанн. Я думаю, что если мы начнем себя проверять, мы можем найти, что в жизни это возможно. И может быть, кто-то, проверяя себя, сегодня найдет вот это печальное положение, что мы говорим окружающим, что мы имеем общение с Богом. Может быть, не прямой такой фразой, но какими-то другими выражениями, когда мы беседуем, когда мы в церковь приходим. Всем мы стараемся показать, мы имеем общение с Богом. Но другая сторона нашей жизни, которую, может быть, никто не видит, а может быть, жена видит или дети видят наши, вот в этой другой стороне нашей жизни проявляется то, о чем пишет здесь Иоанн. Мы ходим во тьме. И как вывод, который он делает здесь, он говорит: тогда мы лжем и не поступаем поистине. О чем начал писать здесь Иоанн, он говорит, смотрите, в 5 стихе, он говорит: «Благовестие, которое я говорю вам, оно в том, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». Если мы оказываемся вот в этом пагубном состоянии хождения во тьме, сразу крест ставится на все наши слова, сразу крест ставится на те наши заявления о нашем общении с Богом и так далее. Потому что весь вот этот отрывок, который он в трех частях он показывает, если мы говорим, он ведет нас к выводу: не слова важны, не наши заявления важны, важна жизнь и важны дела. Посмотрите, второй пример мы находим в 7 стихе. Если же, вернее, в 7 стихе как бы показана вот эта ситуация исправления: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха». Вот это указание на свет. Как вначале он сказал: Бог есть свет. Поэтому если мы входим в свете, тогда, как результат этого, мы имеем общение друг с другом. Кровь Христа очищает нас от всякого греха. Вот одна из проблем сегодняшнего христианства – это неправильное понимание общения. Тема, я сказал, Иоанна – общение. Общение с Богом прежде всего, и потом общение с верующими. Одна из проблем современного христианства – это искажение понимания общения. Христиане всегда понимали, нужно общаться, то есть нужно собираться как-то, нужно вместе время проводить. Но смысл библейского слова «общение» постепенно куда-то уходит в сторону. Молодежь может это подтвердить. Собраться все готовы, собраться все хотят, все желают, все стремятся. Но когда собрались, чтобы из этого собрания сделать общение, это не всегда получается. Потому что общение, о котором пишет здесь Иоанн, оно не подразумевает просто «мы собрались вместе». Оно подразумевает реально показать, что с нами Бог присутствует. Общение просто христиан, оно невозможно само по себе. Христиане имеют общение только на одном основании – Христос с нами. И поскольку мы имеем общение со Христом, мы хотим иметь общение друг с другом. Поэтому, когда мы собираемся вместе для того, чтобы это было общение, вот здесь необходимо не просто в мыслях где-то сказать: «Да, Господи, Он с нами, да, Христос с нами», но реально показать это в нашем разговоре, в нашей беседе, в нашем действии, которое мы совершаем, показать, что Христос с нами. Где-то я читал, что христиане в настоящее время хотят относиться или больше относятся к Иисусу Христу как к дальнему родственнику. Знаете, как к дальним родственникам относятся? Он вроде бы и родственник, но он живет где-то в другой стране. Ну хорошо, родственник, да, родственник. Ну, может быть, позвонили один раз, спросили, как дела, как здоровье, все нормально. Христу невозможно относиться как к дальнему родственнику. И Писание всегда нас побуждает, чтобы мы к Нему относились как к близкому другу. Близкий друг – это тот, кто всегда рядом, с кем мы всегда имеем общение, с кем мы всегда встречаемся. Чем чаще, тем ближе наша дружба. И поэтому, когда мы читаем вот здесь: «Если ходим во свете», Это на что указание? Это указание на мое отношение к Богу, на мое отношение к Иисусу Христу. Тогда, он говорит, имеем общение друг с другом. И это уже настоящее общение, христианское общение. И тогда, он говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Дальше посмотрите, 8 стих. Еще одна проблема, с которой сталкиваются христиане того времени, которым он пишет. Если говорим, что не имеем греха, опять заблуждение человека. Человек говорит, у меня нету греха. Я безгрешен, я достиг уже совершенного положения, все, греха нету, проблема с грехом решена. Иоанн говорит, опять заблуждение. Посмотрите, он говорит, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Присутствие греха, оно подтверждается Писанием, потому что если бы не было греха в нас, вокруг нас, в этом мире, в котором мы живем, нам бы и стремиться уже не надо было ни к чему. Мы бы уже были в достаточном состоянии совершенства. А Писание говорит, нет, вы еще не достигли того, что Бог вам приготовил. И Писание говорит, грех по-прежнему в плоти вашей, грех по-прежнему вокруг вас. И поэтому Писание говорит, Бог приготовил вам что-то лучшее. Вы достигнете этого положения, когда Господь вас на небо возьмет, когда тело ваше изменится. Вот там вы достигнете этого окончательного состояния. Если сегодня кто-то говорит, как подобно этот человек, не имею греха, обманываешь сам себя. Истины нету. И результат или правильное положение, к которому Иоанн нас направляет, он пишет, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот правильное состояние. Не хвалиться своей безгрешностью или заявлять о ней, а исповедовать наши грехи. А если мы исповедуем наши грехи, это как следствие, как результат того, что мы признаем, что мы согрешаем. Мы признаем свое несовершенство пред Богом. Мы каждый раз в нашем духовном следовании за Господом замечаем, вот это Господь во мне еще не так. И мы исповедуем пред Господом. Если мы исповедуем, написано, очистит нас от всякой неправды. Вот здесь интересный момент, который мы находим. Интересный момент последовательности, который предлагает нам Писание. На первом месте стоит исповедание грехов, и это необходимость. На втором месте идет прощение грехов, и потом на третьем месте идет очищение грехов. Вот эта последовательность, она не может измениться. И человек не может получить прощение грехов, если не будет исповедания. Человек не может получить очищение грехов, если он не будет прощен вначале. Эта последовательность всегда должна соблюдаться, и мы должны помнить об этом в нашей жизни. Если мы хотим прощения от Бога, если мы хотим очищения от наших грехов, исповедание нашего греха пред Богом должно. Писание нас к этому побуждает. Если исповедуем грехи наши, Он простит и Он очистит. И, наконец, третий момент, который мы здесь находим в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Опять же, ошибка. Если в первом случае, в предыдущем случае это было наше согрешение в жизни нашей, то в этом, в третий момент, это состояние, состояние, в котором человек находился. И если человек и это отрицает, Писание говорит, слова его нет в нас. Мы должны это признать. Мы должны признать то положение, в котором мы находились. И вторая глава, она открывается вот такой надеждой, которую дает нам Писание. Посмотрите, он говорит, «Я пишу вам, чтобы вы не согрешали». Когда мы читаем вот конец первой главы, у кого-то может возникнуть впечатление, «О, если все так просто, если все так легко, ну, значит, и нечего беспокоиться о согрешении». Согрешил, покаялся, согрешил, исповедал и так далее. И чтобы предостеречь от этого заблуждения, Иоанн начинает вот эту вторую главу, посмотрите, словами, «Я это пишу вам, чтобы вы не согрешали». Не для того, чтобы вы успокоились и грешили, а для того, чтобы вы не согрешали. Вот это должно быть ваше стремление. Это не разрешение на грех, о котором я вам писал. Но я наоборот хочу, чтобы вы не согрешали. Но если кто-то согрешит, и вот это «если кто-то согрешит», оно показывает не на нормальное состояние, а на ненормальное состояние. На то, что вдруг произошло, почему-то произошло, по какой-то причине вдруг это совершилось. Что делать человеку в этой ситуации? Что делать христианину в этой ситуации? Иоанн говорит, есть выход из этого положения. Выход из этого положения у нас есть ходатай на небесах. Ходатай на небесах, который за нас приносит свои просьбы перед Отцом Своим Небесным, который постоянно заступается за нас, который видит наше сердце, видит нашу жизнь, видит наши стремления, и в результате вот этого нашего постоянного устремления к Богу, если и происходит какое-то в нашем пути согрешение, Он ходатайствует, Он перед Богом за нас предстоит, потому что Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, пишет Иоанн, но и за грехи всего мира. Дальше, когда мы переходим с вами вот здесь во второй главе, с 3 стиха по 14 стих, здесь он опять как бы предлагает нам экзамен, экзамен проверки нашего спасения. И он предлагает нам как бы три таких теста, которые мы должны пройти для того, чтобы проверить, действительно ли наше общение с Богом, оно в нормальном положении. Я говорил, что первая и вторая главы, они имеют свою основную тему общения. И посмотрите, вот эти экзамены, которые предлагаются нам здесь Иоанном, они следуют следующим образом. Первое, Иоанн говорит, проверьте свое поведение. Посмотрите на ваше поведение, как вы живете и как вы строите свою жизнь. С 3 стиха мы читаем, а что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. И дальше он говорит, 5 стих, а кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Он говорит, посмотрите сначала на свое поведение, как вы поступаете в жизни. Ваше поведение, оно может показать и доказать, что вы имеете общение с Богом или нет? И здесь интересно, может быть, это не так важно, но он делает как бы оттенки на соблюдение заповедей и на соблюдение слова. И как бы, может быть, немножко даже подразделяет эти два момента. Он говорит, вы должны соблюдать заповеди Божии. Если вы соблюдаете заповеди Божии, хорошо, это уже подтверждает, что вы дитя Божие. Но если вы Слово Божие соблюдаете, это еще лучше. Соблюдать Слово Божие, это выходит за границы соблюдения заповедей Божьих. Такой пример хочу привести. Отец говорит своему сыну, вот пойди там в доме, наведи порядок, машину помой. Сын услышал, пошел и сделал. Эти слова были напрямую направлены к сыну. Это как заповедь, которую отец сыну сказал. И сын пошел, выполнил их. Сын сделал то, что было нужно. Но в другой ситуации сын, может быть, где-то на улице ходит, а отец больной лежит. И отец с кем-то разговаривает и говорит, ну вот болею, не знаю, как сделать, порядок бы надо дома, там во дворе навести, прибрать все, не знаю, как это поступить, что сделать, вот в таком состоянии нахожусь. Сын услышал. Пошел и навел порядок. Замечаете разницу в этих поступке сына? В первом случае это была заповедь, сказанная ему «делай это», и он пошел и сделал. Во втором случае отец не говорил напрямую ему «иди и сделай», но сын услышал о желании отца, и он пошел и выполнил его слово. Господь как раз и желает, чтобы мы не просто соблюдали заповеди, которые напрямую сказаны нам, это делай, этого не делай, так поступай, так не поступай. Господь желает, чтобы мы изучали Его Слово и Слово Его исполняли. Не просто жили вот в каких-то рамках закона, исполнения чего-то, какого-то новозаветнего закона. Он желает, чтобы мы исполняли Слово, то, что напрямую даже нам не сказано, но мы знаем, что Господу это угодно. Господь желает этого, Он любит это. И вот этого Он ожидает от нас исполнения. Поэтому Иоанн говорит, первое, проверьте свое поведение. Вот таким путем вы идете или нет? Второе, что мы находим, он говорит, проверьте ваши поступки. И мы находим это в 6 стихе, посмотрите. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Если он, Иоанн говорит, вы желаете иметь общение с Богом, желаете быть детьми Божьими, посмотрите на свою жизнь и на свои поступки. Образец, который вам показан, Иисус Христос, посмотрите, как он поступал. И мы опять возвращаемся к Евангелию, мы опять возвращаемся к истории Иисуса Христа и смотрим, а как он поступал? Когда в детстве он был, как он поступал? Родителям был послушен. Когда он в зрелый возраст пришел, как он поступал? Ходил по Галилее, по Иудее, все, кто приходили, всем помогал. Исполнил волю Отца Своего Небесного даже до смерти и смерти крестной. В отношении людей, ближних, исполнил все, что можно было. В отношении Бога, Отца Небесного, исполнил все, что только можно было. И посмотрите, он говорит, проверьте себя, кто пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. И третья проверка – это проверка уже нашего отношения любви. Мы читаем 7 по 11 стихи, он говорит: «Я пишу вам заповедь, с одной стороны, древнюю заповедь, потому что еще в Ветхом Завете о любви сказано было, а с другой стороны, и новую заповедь». Заповедь о любви к ближним, заповедь о любви к братьям. В Ветхом Завете она была сказана, но в Новом Завете границы настолько расширяются, что это становится основной заповедью в отношении и к Богу, и в отношении к людям. И он говорит: я об этом вам пишу. Проверьте себя, есть у вас это или нет. Любовь в отношении к ближним, к братьям вашим у вас есть или нет. Если ненависть проявляется в вашей жизни, как вы можете говорить об общении с Богом? Как вы можете говорить о том, что вы ходите во свете, имеете общение с Богом и так далее, если вы брата своего ненавидите? Если вот этого основного чувства, которое должно быть в христианине, любовь, у вас это отсутствует. И дальше мы к 15 стиху, когда переходим, мы здесь находим очень важный момент, о котором пишет Иоанн. Это тема, как устоять в этом мире. Мы находимся в общении с Богом, мы находимся в общении с Иисусом Христом. И до этого момента, пока мы читали, как бы вот мы в небо смотрим, вверх смотрим, общение с Богом, с Иисусом Христом, а к 15 стиху мы подходим, и как бы Иоанн говорит: а теперь вокруг посмотрите. Посмотрите вокруг, где вы живете. А вы живете в мире этом. И если вы хотите иметь общение с Богом, вы по-прежнему будете жить в этом мире. И вам нужно реально осознавать эту опасность пребывания в этом мире. Вам нужно реально понимать, что находясь в этом мире, вы можете оступиться, вы можете упасть, вы можете уйти, и вам нужно приготовить себя к тому, чтобы это с вами не произошло. Я думаю, что вот нам, как христианам, очень важно об этом думать. Готовимся ли мы, как-то мы себя приготавливаем к тому, чтобы обезопасить от духовной болезни какой-то или нет? Когда мы о физических болезнях говорим, мы, наверное, пытаемся, стараемся где-то, где заразно, где опасно, обезопасить себя как-то. Хотя не всегда это получается. Я знаю, вот в Одессе мы были, там сестры наши в областной больнице заботятся о брошенных детях. Приходят туда, там детей собирают со всей Одессы, привозят и от наркоманов, и больные СПИДом, разные бывают дети. Они говорят: мы привозят, мы не знаем, что с этим ребенком. Первое, куда они попадают, они в наши руки попадают. У нас перчаток даже часто не бывает. И говорят: как-то надо думать, потому что переживаем, мы можем в семью свою принести болезнь какую-то. Но стремление человека есть обезопасить себя как-то. Вот я хочу, чтобы мы задали себе вопрос: а когда это касается духовной болезни, мы беспокоимся как-то, чтобы обезопасить себя от заражения этой духовной болезнью? Часто бывает такое ощущение, что христиане, им кажется, что вот он в скафандре находится в этом мире, я могу и туда пойти, я могу туда пойти, я могу это посмотреть, я могу об этом поговорить, и как бы, что бы ни происходило, какие бы искушения я сам для себя не создавал, меня ничего не затронет, меня ничего не поразит. Писание говорит: нет, паразит, и иногда может очень сильно поразить. И Писание побуждает нас: беспокойся об этом, о том, чтобы предохранить себя от заражения духовной болезнью. Беспокойся так, как ты беспокоишься от физической болезни, когда ты пытаешься где-то не бывать, где-то какие-то средства особой защиты использовать. И в духовном смысле ты должен это делать. И не думай, что все, тебя не коснется никакой грех, с каким бы грехом ты ни сталкивался, тебя это ничего не затронет. Может затронуть и очень сильно. И вот здесь мы видим это предупреждение. Иоанн говорит: не любите мира, потому что все, что в мире, он говорит, это похоть плоти, это похоть очей, это гордость житейская, это все не от Отца, но от мира этого. Писание показывает нам, что грех присутствует как бы в трех направлениях. В настоящее время это идет искушение от дьявола, который в этом мире, это искушение греха от этого мира, как это этой системы греха, в которой мы живем, и внутри в нас грех присутствует. И вот в данном случае Иоанн как раз говорит об этом мире, мире, который наполнен грехом, который в настоящее время, как мы видим, все дальше и дальше катится в этом грехе, и проблема в том, что многие начинают это любить. Любить мир, мы видим, это не только проблема нашего времени, это была проблема и того времени. И, видимо, были в церквях те люди, те христиане, которые любили мир, и Иоанн пишет им: не любите мира, потому что это опасно. Дальше мы с вами находим указание, вот с 18 стиха, он говорит, последнее время антихристы начинают появляться. И вы слышали, что они придут, они уже появляются, и из этого мы видим, что время последнее. И антихристы, я говорил, что в то время это были те, кто приносили ложное учение, различные заблуждения в церковь. И в наше время мы можем тоже сказать, что время последнее. Это время последнее началось с того момента, когда Христос пришел на эту землю. Уже началось последнее время. И мы не знаем, сколько это последнее время будет. Писание говорит, будьте готовы. Христос говорит, все гряду скоро. Это последнее время, оно продолжается по долготерпению Божьему, а антихристы все появляются и появляются. Наступит однажды тот момент, когда придет вот этот основной антихрист, который займет место в храме и объявит себя Богом. Но и в настоящее время много появляется тех, кто выполняет эту работу. И поэтому Иоанн здесь пишет, он говорит, но у вас есть Дух Святой, помазание, которое в вас, оно сохраняет вас, оно дает вам понимание, оно дает вам выход из трудной ситуации. И вот здесь мы должны думать об этом. Дух Святой, который в нас, как он действует? Нам иногда тоже кажется, что если я покаялся, Дух Святой в мое сердце вошел, все, теперь мне и делать ничего не надо. Он все будет за меня делать, он все будет за меня выполнять. Мне можно расслабиться, молитва мне не нужна, чтение Слова Божие не нужно, особой христианской жизни не нужно, Дух Святой все выполнит. Писание говорит, нет, Дух Святой входит в сердце христианина, но работу он начинает совершать тогда, когда мы к Богу устремляемся всем сердцем. Дух Святой помогает мне в трудной ситуации тем, что Он дает мне Слово Божие. Чем больше я читаю это Слово, тем больше его в моей жизни, в моей голове, тем больше его в моей памяти. И в трудный момент моей жизни, моей ситуации, Дух Святой обязательно напомнит мне нужный текст из Писания. Он направляет нас к выходу из трудной ситуации через Слово Божие, через Слово Свое. А если я не знаю Слово Божие, а если я его не читаю, если я когда-то перед крещением его один раз прочитал, может быть, и все, что сделает Дух Святой? Каким образом он будет спасать нас? Каким образом он будет направлять нас? Если мы не питаемся этим Словом Божьим, это опасное состояние, потому что Писание говорит, оно уже ведет нас к какой-то погибели, оно ведет нас к утрате того, что мы получили. И в этом как раз необходимость постоянного нашего наполнения Словом Божиим. В третьей главе мы подходим, и в третьей главе мы находим указание Писания, когда он говорит о послушании Господу. Послушание Господу очень важно, потому что в этом, с третьей главы он начинает тему сыновства. Мы дети Божии. Как это проявляется? Это проявляется, когда мы послушны Господу, как Отцу нашему Небесному. Я хочу очень быстро вот в этой третьей главе, чтобы мы просмотрели пять причин, которые Иоанн дает нам, почему мы должны быть послушны Отцу нашему Небесному. Посмотрите, первый стих – это любовь Божия, это причина нашего послушания Ему. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Вторая причина, мы находим со второго стиха и третьей, и это пришествие Иисуса Христа. Он говорит, мы-то теперь являемся чудом, конечно, потому что были грешниками, остались спасенными. Конечно, это что-то удивительное произошло. Мы еще не знаем, кем мы будем. Это будет еще что-то более удивительное. И это удивительно будет тогда, когда увидим Его, когда Он придет. И вот это вторая причина, почему мы должны быть послушны Иисусу Христу, потому что пришествие Христа приближается. Третья причина, мы находим с 4 стиха, это смерть Иисуса Христа на Голгофе. Мы читаем с 4 по 8 стихи, и там в 8 стихе сказано, «Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Христос на Голгофе умер, Он пролил свою кровь, и это достаточная причина нашего послушания Богу. Мы должны быть послушны Ему, потому что Он умер за нас. Четвертая причина с 9 стиха и по 18 мы находим, это новая природа, которая в нас. Дух Святой коснулся нас однажды, Он дал нам возрождение, Он дал нам новую природу. И вот теперь мы обладаем этой новой природой, и это тоже причина послушания. Новая природа была и дана нам для того, чтобы мы детьми Божьими стали. И поскольку мы обладаем теперь этой новой природой, мы должны быть послушны Господу нашему. Трудный момент мы, конечно, здесь находим, вот 15 стих, когда речь идет о грехе к смерти. Есть разные толкования, что имеется в виду, когда речь идет о грехе к смерти. Кто-то говорит о том, что это физическая смерть христианина. Я больше склоняюсь, что речь идет как раз о смерти вечной. То есть, если христианин не заботится о своем положении, и поскольку Иоанн здесь говорит о послушании Богу, если он не послушен Богу, тогда он идет вот этим опасным путем все дальше и дальше от Бога, и в конечный итог он обретает духовную смерть. В конечном итоге он теряет все спасение, которым он обладал когда-то, теряет Дух Святой. И в данном случае, я думаю, что это связано с хулой на Дух Святой, и это как раз и есть грех смерти. Хотя, я говорю, есть разные толкования этого места. И пятая причина нашего послушания, мы находим с 19 стиха, это свидетельство Духа. Дух Святой живет в нас. И мы находим здесь, что сердце наше, если осуждает нас, тогда мы имеем дерзновение к Богу, потому что Дух Святой действует в нас. Если Дух Святой действует в нас, тогда мы чувствуем Его вот это обличение, и мы можем к Богу прийти. И это является еще одной причиной для нашего послушания Господу нашему. Мы переходим с вами к четвертой главе. И в четвертой главе, это уже глава, основная глава о любви. Он пишет здесь очень много о любви. И, по сути, очень третья и четвертая глава, они как-то перекликаются друг с другом. Потому что в четвертой главе он тоже начинает размышлять, а почему мы должны Бога любить? Почему мы должны Его любить? И он перечисляет здесь почти те же самые причины, которые мы рассматривали в третьей главе. То есть это опять же он говорит здесь, что у нас природа новая, мы должны теперь любить, потому что Бог изменил нас. Он с 9 стиха говорит, Христос за нас умер, а значит, мы должны Его любить, потому что Он это сделал. С 12 стиха Он говорит, что Бога никто не видел, но Дух Святой действует в нас, Он свидетельствует нам о Нем, а значит, мы должны любить Его. С 17 стиха, если мы коснемся, мы касаемся здесь темы, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Суд однажды будет. Он придет за своей церковью. Возвращение Христа мы ожидаем, а значит, мы должны Его любить. И пятая причина, это с 19 стиха мы находим, это слова «будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Вот эти пять причин любви, которые показаны нам, которые нас побуждают ответную реакцию для Иисуса Христа произвести, чтобы любить Господа нашего. И, наконец, пятая глава. И в пятой главе мы с вами находим указания. Пятая глава рассматривает уже вопрос истины. Пятая глава, она имеет самую основную, может быть, задачу, чтобы мы знали. Спасение, которым мы обладаем, оно не просто догадка наша. И вот мы начинаем размышлять, ага, спасен я или не спасен? Не знаю. Ну, мне кажется, что спасен или нет. Писание говорит, мы можем быть уверены в том, что мы спасены. У нас есть очень много причин, которых, проверяя наше сыновство к Богу, мы можем сказать, да, мы этим обладаем, да, мы дети Божьи. И вот я хочу, чтобы мы здесь тоже очень быстро рассмотрели эти несколько моментов, которые мы твердо знаем. Посмотрите, первое, что мы находим здесь, с 1 по 5 стихи, мы знаем, кто такой христианин. С 1 по 5 стихи он пишет, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего – любит и рожденного от Него». Он как бы делает вот такие характеристики, кто такой христианин. Мы можем знать, каким должен быть христианин. Когда мы просматриваем все вот это послание Иоанну, я здесь выписал 5 пунктов. Это человек, который делает правду, это во 2 главе он пишет об этом. Это человек, который не живет в грехе, это 3 глава об этом говорит. Христианин – это человек, который любит других христиан, это 4 глава об этом пишет. Христианин – это человек, который побеждает мир, 5 глава об этом пишет. И христианин – это человек, который хранит себя от лукавого, это 5 глава, 18 стих. Поэтому мы знаем, что значит быть христианином. Писание открывает нам это. Второе, мы знаем, кто такой Иисус Христос. И мы читаем об этом 6 стиха по 13, он размышляет здесь об Иисусе Христе. Кто такой Иисус Христос? У нас есть особые свидетельства, и вот здесь мы сталкиваемся с этим текстом 6 стиха. Этот есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Дух, и Святой Дух, и эти три суть едино. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и эти три об одном. Опять же, довольно сложное место, потому что, с одной стороны, вы можете увидеть, что в английском переводе 7 стиха совершенно нету. Некоторые переводчики посчитали, что нету его в оригинале. Хотя мы, я помню, исследовали этот вопрос когда-то и нашли, что в некоторых очень важных рукописях греческого языка действительно отсутствует вот этот 7 стих. Хотя в других рукописях, в других греческих оригиналах, тоже не менее важных, он присутствует. И когда мы сравним те, которых есть, которых он нету, мы не можем прийти к решению, что он не должен быть здесь. И поэтому я считаю, что очень правильно, что в нашей Библии этот стих здесь находится. И мы находим, что вот об Иисусе Христе как бы есть тройное свидетельство. Есть свидетельство на небе, и мы находим здесь уже указание на Троицу. Отец, Слово и Дух Святой свидетельствуют о Нем. И на земле свидетельствует Дух, вода и кровь. Когда мы говорим о духе, воде и крови на земле, опять есть, я выписал себе 7 толкований. Что такое дух на земле, это как бы понятно. Это Дух Святой, который действует здесь на земле. А вот что такое вода и кровь, 7 толкований есть, и каждый по-разному пытается истолковать. Кто-то говорит, что это вода и кровь, которые из ребра Иисуса вытекли. Кто-то говорит, что это очищение наше и искупление. Кто-то говорит, что это водное крещение и хлебопреломление, как заповеди Иисуса Христа. Кто-то говорит, что это Слово Божие и кровь Иисуса Христа. Кто-то говорит, это Ветхий Завет, как вода, и Новый Завет, как кровь. Кто-то говорит, это крещение Иисуса Христа и Его распятие. Кто-то говорит, это физическое рождение Христа и искупление, которое Он принес. Огромное количество толкований вот на этот текст Писания. Хотя я больше придерживаюсь двух толкований. С одной стороны, я соглашаюсь с тем, что речь идет о водном крещении Христа и Его смерти, потому что, когда Иоанн писал это послание, была вот эта ересь, которая возникла, которая говорила, что Иисус Христос, Он не был Сыном Божьим от начала. Это был человек, Он родился, в момент крещения сошел на Него, Слово Божие сошло на Него, а перед смертью вот этот Сын Божий ушел от этого человека, и Он умер. И Иоанн, когда писал вот это свое послание, чтобы эту ересь каким-то образом обнаружить, он показывает, что этот Сын Божий, Он пришел не только водою, то есть не только в момент крещения, но и кровью, то есть и в момент смерти Он по-прежнему оставался Сыном Божиим. И поэтому божественность Христа, она не просто в какой-то момент сошла на Него и потом ушла, но Он родился, Он воплотился, и Он по-прежнему остался Сыном Божиим. Ну и с другой стороны, конечно, мы можем согласиться с толкованием, которое говорит о воде как о Слове Божьем, которое здесь на земле свидетельствует об Иисусе Христе и о крови Его, которая по-прежнему имеет силу для спасения человека. И таким образом мы приходим вот к этому заключению, которое сделает Иоанн в 12 и 13 стихи. Он пишет: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Он приходит к этому заключению, рассуждая о божественности Христа. Он говорит: «Вы можете это знать, если вы веруете, тогда вы имеете эту жизнь, тогда вы имеете общение с Богом, имеете сыновство с Ним». Вера имеет огромное значение в этих вопросах нашего отношения с Богом. Поэтому пусть Господь поможет нам, когда мы читаем это послание, проверять себя. Проверять себя для того, чтобы увидеть, мы в настоящее время где находимся, имеем ли мы общение с Богом. И это общение не просто на словах, как те христиане, которые тогда говорили, а настоящее общение с Богом, которое не просто где-то в собрании, а в сердце нашем общение с Богом. Имеем ли мы сыновство с Ним? Действительно ли мы дети Его? Если это так, тогда Он пишет здесь: «Вы можете знать, что веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». Аминь.